Полет домой прошел без происшествий, они только ели и спали. Высокая скорость запуска означала, что полет займет меньше 2 дней. Поначалу Земля росла в размерах незаметно, потом пугающе, и, наконец, внезапно заполнила все поле зрения из сферы, превратившись в вогнутый изгиб. Стало очевидно, что они снижаются. Земля внизу стала огромной. Ее синева состояла из чистого кобальта океанов под оболочкой лазурной дуги атмосферы с привычными завитками облаков между 2 слоями голубого со всеми характерными узорами и глубиной. При взлете Ташу не видел этой картины и сейчас затаил дыхание, сжимая ручки кресла. Земля, мир синевы, обитаемый мир, мир людей. Он летел домой. Они снова сели и пристегнулись. При посадке, как объяснила стюардесса, перегрузка будет выше, чем при взлете с Луны. Чтобы сократить длительность полета с Луны на Землю, инженеры использовали способность атмосферы быстро притормаживать приближающийся объект. Применение новых стойких материалов ограничивало скорость торможения лишь возможностью человеческого организма выдерживать перегрузку. Для перевозки обычных пассажиров эту границу сдвинули не слишком высоко. Нет смысла рисковать здоровьем ради нескольких часов полета. И все же торможение было нелегким. Войдя в атмосферу, корабль задрожал, а потом затрясся. Теперь они снова сидели лицом к земле, так что их опять вдавило в спинки кресел. Нос корабля так раскалился, что атмосфера распадалась на атомы и горела со свистом. Перегрузку они вытерпели молча. Через несколько минут корабль внезапно дернулся, выпустив гигантские парашюты, потом выстрелил тормозными ракетами и плюхнулся на песок космопорта в Гоби. После сокрушительного торможения 1G ощущалась почти невесомой. С помощью стюардессы они выбрались из кресел и последовали за ней в шлюз. Знакомая земная гравитация быстро стала казаться Ташу слишком большой, пока не оказалась утомительной, даже подавляющей. Конечно, он к ней привыкнет, но сейчас чувство было малоприятное. К концу шлюза Ташу уже еле брел. Какая же тяжесть в ногах! Они прошли через 2 стеклянные двери, а там их уже ждали. 4 мужчин и 3 женщины. При виде их Ци остановилась и вздохнула. Она хмуро взглянула на Ташу и шагнула в дверь. Ее тут же окружили встречающие. Потом 3 мужчин подошли к Фреду, и его и Ци безмолвно увели. Фред оглянулся через плечо и с отчаянием посмотрел на Ташу. А потом они ушли. ИИ-3. Шэсянь, Жэньцзай, Чусянь. Подозреваемый снова появляется. Аналитик уже давно изучал внутреннюю миграцию в Китае. Иногда этих людей называли Сань У, 3-жды обездоленные, иногда Ди Дуань Жэнь Коу, низшие слои населения, а иногда просто Ши И, миллиард. Хотя на самом деле их было только 500 000 000. И сейчас он обнаружил кое-какие интересные новые закономерности. Люди, чья прописка Хукоу давала право жить только в сельской местности по месту рождения, конечно же, по-прежнему нелегально приезжали в города и устраивались на неофициальную работу. И ситуация не изменится, пока не провести реформы. Эти люди производят около 80% строительных работ и занимают 1/2 мест в сфере обслуживания, но они бесправны и нещадно эксплуатируются. Когда работа заканчивается или они заболевают, им приходится возвращаться домой. Ведь только там они могут воспользоваться хоть какими-то положенными работнику правами. Аналитик следил за людским потоком, напоминающим потоп после тайфуна. Под влиянием экономических штормов люди текли как вода. А теперь он заметил, что люди, живущие неподалеку от растущих городов, остаются дома, даже если официальная работа позволяет им сменить прописку на городскую. Вероятно, они надеются получить деньги за свою землю под городское строительство. Таким образом, все быстро расширяющиеся города оказались окружены кольцами стабильного населения, в особенности это касается мегаполиса Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Население, когда-то служившее источником рабочих мигрантов, теперь замерло в ожидании. И внутри, и вне этих колец по-прежнему бурлили потоки мигрантов, бурные течения эксплуатации и страданий. Результат Саньнун Вэйцзи, тройного кризиса села, источник эмиграции, тяжелой и более бедной жизни в сельской местности, а также упадка сельского хозяйства. Комнату наполнил звон колокола горного монастыря. ИИ по имени И-330 произнес с богатыми модуляциями певицы Джоу Сюань.
«Оповещение».
С их последнего разговора прошло уже довольно много времени. Аналитик встрепенулся и проверил систему безопасности. Аппаратура слежения, установленная Министерством общественной безопасности и пропаганды и Управлением по вопросам киберпространства, включала золотой щит, невидимую стену и полицейское облако, а также программу подсчета уровня гражданской активности населения под названием «Зоркий глаз». И эта система разрасталась так быстро, что зарубежные китаисты называли ее «паноптикумом». В общем, обойти ее было делом нелегким. Аналитик прекрасно это понимал, более того, принимал участие в создании системы. И знание ее свойств давали ему определенные преимущества. Внедрив И-330 в некоторые узлы системы, он мог получить бессвязные и отрывочные данные, которые никто другой еще не знает, и потому, когда И-330 наконец решил отчитаться, аналитик горел желанием услышать новости. «Слушаю», — отозвался он, удостоверившись, что говорит по безопасному каналу. «Какие новости?»
«Снова объявился инженер швейцарских квантовых систем Фред Фредерикс, пропавший на Луне 13 дней назад».
«Где он?»
«В космопорте Баян-Нур».
«В Китае?»
«Да. Прибыл последним шаттлом с Луны в сопровождении поэта и ведущего программы о путешествиях Ташу. По прибытии его задержала охрана».
«И давно?»
10 минут назад».
«Молодец».
«Спасибо».
«Как я помню, они познакомились с Ташу на Луне?»
«Они прибыли на Луну на одном корабле и остановились в одном отеле. А в то утро, когда американец отправился на ту злополучную встречу с Ченом Ядзу, они завтракали вместе».
«А ты можешь определить, где был Фредерикс, пока пропадал?»
«Нет».
«Печально. Пожалуйста, продолжай этим заниматься. А что насчет его появления? Ты можешь сказать, кто связал его с Ташу?»
«Да. Дзян Дзянга, главный полицейский инспектор и глава оперативной группы по координации лунного персонала, привел его к Ташу, и Джоу Бао, начальнику станции кратера Петров из китайской лунной администрации».
«Расскажи об инспекторе Дзяне».
«До назначения на Луну в 2039 году Дзян служил старшим офицером в пекинской полиции. На Луне он возглавляет оперативную группу по координации лунного персонала с короткими отпусками в Пекине. Он летал туда уже 5 раз. За это время он раскрыл 23 серьезных преступления и 8 не раскрыл, а также уладил 45 спорных вопросов. 2 месяца назад Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины попросила Дзяна найти и отправить на Землю дочь Чаня Гуаляна, Чань Ци, которая прилетела на Луну с частным визитом 1.5 года назад и исчезла там 5 месяцев назад.
«Кажется, ты мне рассказывал, когда это случилось».
«Да. Чань Ци – одна из тех, кого ты просил отслеживать. Она дочь Чаня Гуаляна. Чань Гуалян – министр финансов и член постоянного комитета Политбюро. Он из тех, кого ты называешь большими тиграми».
«Точно. Можешь рассказать о Чань Ци подробнее?»
«Да. Она сейчас тоже в космопорте Баян-Нур и тоже в составе группы Ташу».
«Что? И ты говоришь мне это только сейчас?»
«Я говорю тебе это только сейчас».
«Послушай, И-330, я просил тебя быть моим большим глазом, а ты пока что какой-то крохотный глазик. Ты ведешь себя совершенно непредсказуемо. Запомни, если 2 человека, представляющих интерес, как-то пересекаются, ты немедленно должен сообщить об этом мне. Это обязательное требование».
«В прошлом месяце я отметил 97 таких пересечений».
«Ничего страшного, все равно сообщай, это важно».
«Ты сказал, что это было неважно».
«Я знаю. Просто все время спотыкаюсь о твою наивность. Разум — это способность сводить вместе разную информацию и синтезировать из этих комбинаций новую сущность, но у тебя это получается так себе».
«Я могу лишь выполнять операции, на которые меня запрограммировали».
Аналитик вздохнул. «Я программирую тебя, чтобы ты самообучался, стал разумным».
«Ты дал расплывчатое определение разуму».
«В твоем случае я хочу получить полезную комбинацию поисковых результатов».
«Слово «полезный» имеет несколько определений».
«Ладно, оставим это. Признаю, и люди, и машины плохо понимают, что такое разум. Давай попробуем дать тебе более четкую цель. Зайди во все доступные тебе системы и попытайся отследить этих двоих. Надеюсь, мы больше не упустим из виду Чанцы.
Похоже, не ты один на это надеешься. Ее отслеживают и многие другие. Я уже это вижу.
Конечно, она слишком активна, и это подрывает стабильность. Постарайся, чтобы другие не заметили твой интерес. Отследи ее, если сумеешь, и посматривай на тех, кто еще ее ищет. И старайся делать выводы. Экспериментируй, создавай различные комбинации, применяй алгоритмы обучения, уточняй данные. Посмотрим, что из этого выйдет.
Будет сделано.
Глава 6. Лянцзы, Чаньцзе. Квантовая запутанность. Уходя, Фред оглянулся через плечо на Ташу. Тот выглядел изумленным. Фред ощутил на плече твердую, как сама земля, хватку, пригвоздившую его к полу так, что споткнулся. Адреналиновая волна страха поставила его на ноги, хотя и с трудом. Колени подгибались при каждом шаге. «Снова под арест! Нет!» Хотя на самом деле его и не выпускали на свободу. Фред беспомощно смотрел на удаляющуюся фигуру Ташу. Тюремщики держали его вместе с китаянкой по имени Ци, ее тоже поместили под стражу. Когда их вели по пустому коридору, она подошла к нему слева и взяла под руку. Это его удивило, ведь во время перелета с Луны она на него и не взглянула, а теперь прошептала по-английски. «Ничего им не говорите. Я скажу им, что отец вы».
«Кто-кто?»
Ци толкнула его локтем. «Отец моего ребенка».
«Зачем?»
«Хочу их отвлечь. Просто молчите». Фред согласился. Их вели по длинным серым коридорам, так похожим на лунные, не считая гравитации. В конце концов они оказались в маленькой комнатке. И самое время. Короткая прогулка истощила Фреда. Он тяжело опустился на скамью. Девушка села рядом. «Почему вы здесь?» — спросила она.
«Не знаю. А вы?»
«Потому что я беременна».
«Это запрещено?»
«Да. Там это запрещено. Не говоря уже о том, что это глупо».
«Почему?»
Ци уставилась на него. «Сами догадайтесь», — предложила она. Она бегло говорила по-английски и с легким британским акцентом, или акцент напоминал британский. Фред поразмыслил. «Вероятно, зародыши могут навредить условия на Луне, а может, дело в контроле численности населения на Луне. Точно он не знал».
«Тогда почему вы так поступили?»
«По ошибке», — пожала плечами она. «Жаль это слышать». Фред показал на закрытую дверь.
«И что теперь?»
«Я нас отсюда выведу».
«Серьезно?»
«Посмотрим. Я попытаюсь. Просто держитесь рядом». Дверь открылась, и в комнату вошли двое мужчин и женщина. Ци заговорила по-китайски, тихо, но уверенно. Поначалу троица слушала, но никак не реагировала. Потом мужчины раздраженно скривились, а женщина покраснела. Фред гадал, что такого сказала Ци. Потом выражения лиц визитеров сменились на озабоченные. Они не смотрели друг на друга. Фреду пришло в голову, что стоило бы придать себе грозный вид, но, по правде говоря, вряд ли это у него получилось бы теперь. Проще копировать их тревогу. Наконец, один из мужчин поднял руку и что-то сказал, явно пытаясь прервать Ци. Она не замолчала, а еще через пару минут она остановилась, решительно и выразительно завершив свою речь. Она не повышала голос, но говорила быстро и твердо, как будто читает им нотацию, втолковывая известные истины. Тюремщики вывели их из комнаты и посадили на маленький самолет. Они пристегнулись и через 10 минут взлетели. После посадки на Луну Фреду казалось, будто они двигаются, как в замедленной съемке. На мгновение он даже забеспокоился, не слишком ли медленно они отрываются от Земли. Но самолет взлетел, как обычно, под ними простирались поросшие кустарником холмы. «Получилось?» — спросил Фред. — «Не уверена», — ответила Ци. — «Вполне возможно. Скоро узнаем».